Добрый день, говорит Радио Свобода, в эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И поговорим мы сегодня о, может быть, таком необычном образе будущего, о землетрясении под названием Дональд Трамп, которое сотрясло мир, которое сотрясло американскую политику на прошлой неделе. Неожиданное, но, как мне кажется, далеко не случайное избрание президентом США Дональда Трампа. И в разрезе нашей передачи хотелось бы поговорить о тех социальных изменениях и технологических изменениях, которые привели к вот этому очевидному совершенно эффекту трампизма, эффекту нового популизма. Я нашел одно очень хорошее выражение одного из американских аналитиков о том, что Франклин Делано Рузвельт был президентом эпохи радио. Вспомните его знаменитые радиобеседы, с которыми он с Америкой на протяжении многих лет беседовал. Кеннеди был президентом эпохи телевидения, его знаменитые первые телевизионные дебаты, выигранные им. И точно так же Дональд Трамп – это президент эпохи Твиттера, президент эпохи соцсетей, президент эпохи короткого шокирующего сообщения. И вот об этом, об эпохе Твиттера и о том, какую политику она формирует, хотелось бы поговорить с нашим сегодняшним гостем, журналист Андрей Бабицкий.
Здравствуйте.
Прежде всего я хотел спросить, это что, эффект тролля? Победа Трампа – это победа тролля. Вот даже и называют эфир «Президент Дональд Тролль».
Знаете, у меня такая проблема с этим описанием, потому что, конечно же, я смотрю на Барака Обаму, я вспоминаю, как Барак Обама выигрывал предыдущие выборы. Он, конечно, выигрывал их в Твиттере. Твиттер можно применить для разных целей по-разному. У Дональда Трампа есть отличительные черты. Конечно, он говорит не очень проверенную информацию. Он берет напором и напором, как бы, издевкой, яростью, может быть, а не рациональным аргументом. Но мне не кажется, что это специфические проблемы Твиттера. У Дональда Трампа было 14 миллионов подписчиков в Твиттере, у Хиллари, кажется, 9 миллионов. Но нельзя сказать, что это какая-то ключевая разница.
Ну, я здесь говорю не о том, что в чистом победе в Твиттере по очкам, а я говорю о том, что формируется новый тип избирателя, которым нужно все меньше думать и все больше поставлять постоянно вот такой информационный фид коротких шокирующих сообщений.
А, ну то есть как бы быстрая
сатисфакция. Да, быстрая нерефлексивная информация. Вот такие флеши.
Много людей считают, что да, что социальные сети меняют природу человека. Или природа человека, по крайней мере, не защищена от тех соблазнов, которые дарят социальные сети. Я считаю, что по меньшей мере у нас мало данных, чтобы всерьез об этом говорить. С двух сторон, Твиттер — это действительно удивительный формат. Твиттер заставляет общаться заголовками, но газеты всегда общались заголовками. При помощи заголовков можно сказать что угодно. Я хочу, чтобы мне доказали, что Твиттер как-то повлиял, что вот прежде этого не было. Потому что Дональд Трамп, очевидно, отличается от других кандидатов просто обстоятельствами нынешними. Да, сейчас какой-то накопилась усталость у избирателей, ресентимент. Американцы, более того, еще они же переизбирают себе демократов на республиканцев постоянно. Больше двух сроков одна партия очень редко держится у власти. Да. То есть куча объективных причин, почему Трамп победил. И желание перевалить это на социальные сети мне кажется странным, потому что оно у нас с вами такое интеллектуальная беседа, а американские газеты прямо полны каких-то инвектив в сторону Твиттера и Фейсбука, что Твиттер и Фейсбук обязаны теперь как-то ответственно отнестись к своей роли, там, начать что-то цензурировать или, по крайней мере,
Но я не думаю, да, я не думаю, что это цензурировать, но я думаю о новом, как бы, вот, сайтгайсте, о новой обстановке культуры, потому что это, в общем-то, мы все говорили уже лет 30 говорим о постмодерне, но вот это абсолютно уже осуществленный, веществленный постмодерн с полной релятивизацией истины, с властью фейка, с непроверенными фактами. Для меня Трамп такой герой постмодерна, абсолютный такой симулякр. Я вот колонку писал для журнала «Репаблика», я там сравниваю, ну, из прошлых программ тоже, кстати, об этом говорили, сериал «Черное зеркало», и там есть такой игрушечный виртуальный медведь Волда, который интервьюирует реальных политиков, троллит их, и постепенно он становится сам политикам и побивает их на выборах. Вот это вот. Для меня Трамп, так же, как и в России Жириновский, это такой виртуальный персонаж.
Ну, поглядите, там вот в этой серии про Уолда Момент, да, о которой вы говорите, там же политическая карьера этого медвежонка начинается с того, что он произносит программную речь о том, что вы живые политики, серьезные политики, от меня, Медведя, ничем не отличаетесь. Вы также, значит, лицемерны, лживы, не решаете человеческих проблем, и люди вас не интересуют. Ну да, вот избиратели Трампа считают, что политики лживы, лицемерны, и люди их не интересуют. И мне кажется, кстати, это очень характерно. Понятно, что Трамп все время произносит непроверенные вещи. Но я, с другой стороны, как бы сижу, сажусь в кресло и начинаю думать. И я говорю, да, конечно, потому что, говорит, Трамп хотя бы видно, что это ложь. То есть ты слушаешь Трампа, и ты понимаешь, этому человеку просто не важно, что он говорит. Для этого человека слова потеряли смысл. Но это, по крайней мере, честная позиция. А дальше, если ты живешь в ржавом поясе, и у тебя с 80-х годов не выросла в реальном выражении зарплата, да, и ты смотришь на Хиллари Клинтон, которая уехала, кстати, из ржавого пояса, из Арканзаса, значит, покорила Нью-Йорк, значит, жена президента, и олицетворяет собой все отвратительное, значит, что ты видишь, значит, из либеральных элит, то ты говоришь, окей, Трамп, по крайней мере, понятно, что слова — это наносное, как бы, он человек действия, он там, ну, как бы, что он говорит, какая разница. А вот Хиллари, ее лицемерие именно в том и состоит, что она-то, по ее словам, не скажешь, она права или не права. Ну, то есть, понятно, что я со своей журналистской колокольни не могу сказать, да, что Хиллари врет каждый 10-й раз, а Трамп каждый 3-й. Но, в принципе, если в какой-то момент ты просто садишься, ты говоришь, окей, какая разница, да.
Оба врут. То есть это в любом случае реакция на кризис политики в современном мире. То же самое, чем ранее был Brexit. Ну, мне кажется, кризис традиционных политических институтов, представителей партийных систем, систем голосования.
Ну, мне кажется, что это такая мягкая революция. Чем хороша демократия? Демократия позволяет проводить революции таким образом, что ты почти не думаешь, что это революция. Но на самом деле, конечно, революции случаются. Как вот была одна династия, две, Буша и Клинтон, и они, значит, боролись 25 лет за власть, значит. Ну вот, американский народ совершил революцию. Понятно, что не весь народ. Понятно, что в этом народе есть очень разные люди. Очень многие люди не любят Клинтона, например, говорят, ну давайте не будем делать революцию, да? Но, в принципе, у меня, например, совершенно не уверен, что сейчас эта же самая политическая элита, включающая там как бы топ республиканской партии и тех же Клинтонов, не сожрут Трампа в том смысле, что не лишат его, его исключительности и не ассимилируют в себя, совершенно как бы не подавившись.
А какой прогноз у вас по Трампу? Он продолжит свою революцию и начнет вводить те революционные перемены, инновации, о которых он обещал? Или он все-таки начнет интегрироваться в восточно-побережный популистический истеблишмент? И станет просто еще одним президентом из той же самой обоймы?
Я думаю, я небольшой специалист по американской политике, но, конечно, американская политика гораздо более сбалансированная, чем русская, в том смысле, что ему просто трудно будет сказать, я хочу стену, и стена возникнет. Ему надо как-то воевать, договариваться и так далее. Кроме того, что он был девелопером в Нью-Йорке, я думаю, что он умеет договариваться, хоть как-то. То есть считается, что он это тебе делает плохо, но если он построил хоть одну высокую башню в Нью-Йорке, значит, хоть как-то он умеет договариваться. Но мне даже интереснее вот эта технологическая часть, потому что мне это как раз кажется, что Трамп плохо понимает, что такое там современные технологии. То есть нет, он не научился использовать как бы слабость Твиттера. Вот. Твиттер просто случайно им оказалось по пути. Но Трамп это не такой циничный человек, который знает, как манипулировать социальной сетью, чтобы, значит, донести свой месседж или отсутствие месседжа.
Ну, может быть, это советники его пиар-стратегии, которые поняли, что в этой ситуации такой полной усталости от политики, полного релятивизма, разочарования в лживости и цинизме, именно вот такой вот прямолинейный, говорящий свои фейки, Трамп, может быть, будет более адекватным политиком.
Ну, может быть, вот мне, как, поскольку я технологиями занимаюсь, интересно следующее, что вот после выборов Трампа Google и Facebook уже предприняли меры для того, чтобы бороться с фейком. Причем довольно жесткие. Google и Facebook сказали, что они не будут размещать рекламу свою на сайтах с выдуманными новостями. И это вообще-то большое последствие. Мне кажется, очень неприятное, потому что что такое выдуманные новости? Вот в Америке есть передача, бывшее шоу Джона Стюарта, значит, это главная новостная передача Америки. Она всегда была как бы комедийной передачей, это не были новости. Или мой любимый сайт Onion, значит, который, да, который весь состоит из умных новостей, который является в некотором смысле лучшим новостным сайтом в Америке. И когда технологическая платформа говорит, теперь мы будем решать вашу политическую проблему, вот это плохо. То есть мне бы хотелось, по крайней мере, понимать, что Facebook и Twitter транслируют слова Трампа, как бы не искажая все, что он туда навалит, то и транслирует как бы. И тогда у меня я хотя бы могу понимать, как с этим бороться. А вот в тот момент, когда Facebook и Google начинают активно становиться игроками в этой борьбе, вот тут я не очень понимаю, что мне делать. Я не понимаю, это мои друзья мне приносят новости, и тогда я должен пойти их переубедить, позвонить бабушке, там, я не знаю, другу, сказать, ты не прав, давай мы поговорим всерьез, давай мы встретимся, попьем пиво, я тебе расскажу, что не надо строить стену на границе с Мексикой. А когда Facebook тебе уже не приносит эту новость, то ты уже, вот тут и начинается, на самом деле, строительство пузырей. Когда ты даже не понимаешь, что очень интересная штука, что считается, что Facebook и Twitter, что Facebook особенно позволяет выстроить вокруг себя такой информационный пузырь и слушать только то, что и, тебе
да,
приятно.
То, что нужно.
Но
да.
На самом деле очень важно сейчас, что в New York Times было прямо чуть не каждую неделю были какие-то истории про людей, которые отфрендживают там старинных друзей из колледжа в Фейсбуке, или про супружеские пары, которые прожили 30 лет, а теперь, значит, один за Трампа,
за
другая
Трампа.
За Хиллари, да, и
ну,
они...
как Крым,
да,
собственно,
как
да.
Как Крым, и мне-то как раз кажется, что нет, что как бы желание построить пузырь, оно происходит, не начинается не в Фейсбуке.
Желание начинается в обществе.
Да, да, и что уж, если бы Facebook хотел сделать как бы добра и поменять эту систему, то не надо ничего цензурировать, не дай бог, или, значит, как бы взвешивать новости или не размещать рекламу, а надо случайным образом подкидывать неожиданно, как бы просто случайные посты тебе в ленту. Вот это было бы хороший эксперимент.
Мне кажется, это только вызовет когнитивный диссонанс и еще больше обозлит людей. Я согласен с вами в том, что действительно реальные вот эти вот расколы, они существует в обществе, но проблема социальных сетей, что они деперсонализуют человеческие отношения, они отрывают наши транзакции социальные от нас самих, и поэтому они очень усиливают разрушительный эффект вот этих вот случайных социальных транзакций. Понимаете, если вот, скажем, была между мужем и женой какая-то социальная трещина, социальный зазор, она могла быть сглажена в их общении нормальном. Но когда она переносится на платформу Facebook, и вокруг жены формируется там кольцо поклонников Хиллари, а вокруг мужа кольцо поклонников Трампа, то вот в результате социальные сети производят вот этот разрывный эффект.
У меня есть ощущение, что большинство людей используют социальные сети не так, как мы с вами, журналисты. Это мы все время транслируем новости, обсуждаем их и так далее. Большинство людей, конечно, этого не делает. А я очень слежу, например, чтобы...
А что, постят котиков?
Ну да, какие-то, особенно в Америке, это здесь рядом, постят какие-то семейные празднества. То есть я очень слежу, например, у меня есть множество знакомых в социальных сетях, с которыми мы исторически разошли во взглядах очень сильно, и я стараюсь... Если это мои знакомые, которые физически мои знакомые, с которыми у нас есть общее прошлое, общие какие-то случаи, общие вечеринки, я не знаю, общее общение, то я, конечно же, никогда не позволю, чтобы, значит, наши политические разногласия, хотя они мне важны, позволили эту настоящую жизнь разрушить. Но при этом я легко довольно ссорюсь, значит, с людьми, с которыми у меня этого общего прошлого нет. Ну, потому
ну,
что
понятно,
я считаю,
да,
что как
да.
бы мы как в Фейсбуке как подружились, так и можем и разойтись.
Да, нет, это виртуальная дружба, она также легко распадается. Но в данном случае, да, очень интересно, в какой степени социальные сети вообще вносят антагонизирующий эффект, ведут к усилению ненависти, к усилению власти лжи, к распространению фейков, и в результате приводят к власти демагогов типа Трампа, типа компании Brexit и Фараджа. Вот об этом хотелось бы поговорить во второй части нашей программы.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня.
Здравствуйте, в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, в гостях у нас журналист Андрей Бабицкий. Говорим мы о победе Дональда Трампа и о том, как она свидетельствует о состоянии сознания современного, о состоянии соцсетей. Потому что моя, например, позиция, моя гипотеза здесь, то, что в новом мире соцсети, они очень сильно плодят ненависть, недоверие и демагогов, и в результате Трамп победил на фоне вот такого вот нового состояния человеческого сознания. Андрей, смотрите, ну вот вообще, если посмотреть на то, что происходит в мире в последние 2 года, 3 года, идет некий триумф, я бы их назвал антисистем. Триумф, начиная с Брекзита, ну, начиная с Крыма, да, в конце концов, начиная с Крыма. Что такое Крым, как не антисистема? Это страна, которая сама себя за волосы вырывает из системы международных отношений, нарушает международные договоры, подводит себя под санкции и так далее. И дальше повалилось. Вот Брекзит, вот, я не знаю, Сириза греческая, вот восточноевропейский популизм с Орбаном, с Земаном, вот Марин Ле Пен с альтернативой для Германии на подходе. Тут какой-то, по-моему, глобальный тренд есть, вот такой вот антисистемной политики. Рушится весь либеральный миропорядок по Фукуяме всего конца истории?
Нет, ну, Фукуяма уже сам 5 раз отказался от своего конца истории, поэтому...
Ну, понятно, даже... да. Но он символизирует как некий символ того идеологии 90-х.
Нет, но бывают какие-то потрясения. Мне совсем не удивительно само по себе, что какие-то новые технологии создают потрясения, проверяют систему на прочность. Система как-то их умеет инкорпорировать, на самом деле. Ну, то есть здравый смысл в конечном итоге побеждает. У меня просто есть некоторая гипотеза, что в некотором смысле социальные сети сработали лучше, чем медиа в Америке, потому что я-то вообще считаю, что медиа — это не инструмент распространения информации, это инструмент сбора обратной связи. И в качестве фидбэка любой человек неленивый, который мог бы открыть Твиттер, он бы оценил победу Трампа выше, чем человек, который читал Нью-Йорк Таймс. Потому что, то есть, Нью-Йорк, ну, условный Нью-Йорк Таймс — великая газета, я совершенно не хочу их ни в чем винить. Но понятно, что они немножко слишком много времени пытались рассказать своим читателям, что не надо голосовать за Трампа, не очень понимая, видимо, что их читатели и так не голосуют за Трампа. И немножко слишком мало времени они занимались тем, чтобы ездить по Канзасу на старом развалюхе «Шевроле», значит, и разговаривать с людьми. Вот эту функцию как раз в своем нынешнем виде Facebook и Twitter выполняет очень хорошо. Вплоть до того, что там есть просто средства аналитики, да? Но ведь не просто так, как бы, вот эти в тренде Твиттера появляются какие-то хэштеги. И если я с тревогой слежу за тем, как бы механизмы стадии информации в Твиттере и Фейсбуке подвергаются сомнению, потому что я-то люблю обратную связь, мне нужна эта обратная связь. И Хиллари она нужна, если Хиллари хочет в следующий раз идти на выборы, как бы. И Нью-Йорк Таймс уже ей не предоставит эту связь. Ну, Нью-Йорк Таймс, конечно, тоже сделала свои выводы, они там поменяют это. Но понятно, что 100 журналистов, которые сидят в Нью-Йорке, значит, в огромном, красивой, значит, доме на 34-й улице или где-то, значит, они просто при всем желании не очень хорошо представляют себе происходящее. А Твиттер, у которого 100 тысяч миллионов телефонов во всей стране, он по ним представляет это чуть лучше.
Ну да, то есть это просто, видимо, и социологи, и руководители компании не до конца поняли исследовательский потенциал соцсетей, да, то, как это, как некие градусники, которые, датчики, сенсоры, которые закинуты в общество на всех его уровнях.
Ну, там я даже не буду сейчас ругать социологов, потому что вот я верю, что самокопание как бы хороших социологов, оно лучше, чем наша критика. Но да, мне кажется, что, конечно, во все эти модели полстеров, которые, значит, американцы используют, чтобы предсказать, кто победит на выборах, больше этого войдет. И главное, надеюсь, что это не, ну, как бы, потому что если Facebook сейчас станет средством либеральной цензуры, а в Фейсбуке была такая проблема. Их в мае издание Гисмода поймало Фейсбук на том весной, что в Фейсбуке сотрудники, которые отвечают как бы за формирование ленты, они немножко гасят республиканские новости и поднимают демократические. И Фейсбук после этого перешел на автоматическую выдачу, ну вот трендинг, вот то, что в тренде он стал показывать при помощи алгоритма. И тут-то как раз все обвинили Фейсбук в том, что он, значит, пропагандирует ложь. Но тут нет хорошего выбора. Ты либо технологическая платформа, и тогда ты распространяешь то, что говорят
люди. Все, что есть,
либо ты редакция. И как только ты становишься редакцией, твои возможности становятся сильно меньше. Как мы увидели, собственно, вот сейчас.
А тогда такой больше философский вопрос. Что вообще сеть редактировать не нужно?
Да, я считаю лично. Я считаю, что, конечно, социальная сеть должна быть технологической платформой, а не редакцией. И это дает очень много возможностей и много бонусов, включая очень важный бонус, что как только ты создаешь прецедент и становишься редакцией, то, значит, власть там и так далее может на тебя давить и говорить, ну уж если ты редакция, то давайте, значит...
Ну, как случилось с сетью ВКонтакте,
например. Ну, да. А если ты технологическая платформа, то это на тебя очень сложно надавить. Как бы у тебя алгоритм работает, ну, у тебя степень защиты некоторая больше. А дальше второй вопрос, не связанный с ним. Возможно ли в мире там социальных сетей Твиттера авторитет, знание, значит, экспертное мнение и так далее? Мне кажется, что, безусловно, возможно, потому что надо понимать еще, что на этих американских выборах сталкивались не Обама против Трампа. Против Обамы у Трампа не было бы ни одного шанса, как бы, да? А сталкивался кандидат с антирейтингом 57% против Трампа. И то, что мы видим, это не результат победы какой-то дикости, а это результат процесса, который, значит, называется выбор из меньших, с двух меньших зол, как бы. Ну, конечно, в принципе, экспертное мнение, конечно, все равно побеждает, и Америка еще далека от того, чтобы, значит, перейти в состояние...
Энтропии такой, хаоса, твиттерного хаоса. Ну, вот я не знаю, я этот эфир задумывал именно с тем, чтобы попытаться понять вот эту вот опасность. Потому что человечество все больше проваливается в мир виртуальных сетей. Собственно, вот я пытаюсь представить того избирателя, который, да, понятно, Хиллари непривлекательный кандидат для многих американцев, была. Они устали от восточного побережного эстеблишмента. Все так. Но все равно избиратель, который зритель ток-шоу, зритель сериалов, который любит информацию получать здесь и сейчас, в удобной и готовой упаковке. И вот у меня такое подозрение, что политиков типа Трампа будет все больше и больше. На фоне кризиса традиционной политики, даже помимо вот официально, ну, как бы, социологически наблюдаемого недовольства, там, ржавого пояса Америки, белых мужчин и так далее, там, и традиционных европейцев, которые хотят, там, традиционных ценностей, больше традиционных ценностей и семьи, меньше мигрантов. Даже помимо этого, все вместе будут вести к какому-то такому новому, нерефлексивному типу политики. То есть политика будет становиться попсовой. Вот, вот, собственно, да, вот такой вот мой вопрос. Не находимся ли мы на каком-то таком переломе постмодернистского общества, когда политика становится все более попсовой?
Кстати сказать, когда Кеннеди выиграл выборы, так тоже кое-кто говорил, что вот смазливый чувак, значит, сел в телевизор, и все. И теперь, значит, смазливые чуваки будут до конца жизни выигрывать в телевизоре. Честно говоря, у меня тут два ответа. Один, что, ну, может, мы от этого не гарантированы. Еще надо понимать, что есть такие пузыри социальные, о которых мы даже и представления не имеем. Ну, например, массовые онлайн-игры. То есть, на самом деле, то, что находится ниже радаров нашего представления, да, это как бы общение людей там, а не в Твиттере. Потому что в Твиттере и Фейсбуке есть поиск, ты это видишь и так далее.
Но я не только про них говорю, я говорю про весь массив соцсетей, вот эту вот скрытую, может быть, даже от нас сетевую жизнь.
Нет, ну как он...
Чаты, форумы.
Понятно, что это все увеличивает непредсказуемость. Ну, то есть, да, понятно, что если бы можно было выдвинуться на пост президента, а голосование было бы на завтра, то вот тогда бы я боялся Твиттера. Но, блин, они год спорят. И, значит, вот от того момента, когда Трамп говорит, я пойду в президенты, до момента, когда реально голосуют за Трампа или против, проходит год, и он проходит две жестких конкурентных борьбы, как бы. Значит, бывают политические системы, которые от этого страхуют. И мне кажется, что и в частности американское разделение властей и так далее, и эти системы становятся только важнее сейчас.
Ну да, в условиях вот этой вот энтропии информационной, наступающей на наше общество, да, нужны как ночные стражники, да, политические системы, системы политической конкуренции. Потому что в России это не сработало, да?
Конечно.
Потому что в России информационное общество с Крымом, вот оно, так сказать, Крым и скормило людям и войну с Западом. А и никаких политических систем, которые смогли бы этому противостоять, нету.
Ну да, но в России я не очень даже настолько нет политических систем, что я даже не верю в то, что кому-то скормили Крым. Мне кажется, что просто люди уже настолько понимают, что их голос не важен, что ну, то есть, по крайней мере, так скажем, у меня нет никаких надежных свидетельств тому, что я не вижу истерии, как бы, патриотической в России. То есть я не уверен, что это победа информационная, а не какая-то еще.
Правда, мне кажется, что она, ну, по крайней мере, ее информационное обеспечение и тот милитаристский психоз и угар, в который Россия была ввергнута с 2014 по 2016 годы, с войной с Украиной, с киевской хунтой, с распятыми мальчиками, с непрерывным литургией победы.
Ну вот, я-то вот именно в этом разнице смотрю на медиа не как на средства распространения информации вниз, а как средства сбора информации снизу. И поэтому я видел все эти два года, что в Первом канале беснование это гораздо больше, чем вот здесь. Вот видите, значит, на Садовое кольцо. Нет тут никакого беснования, никогда не было. Никто не ходил на эти митинги. Они были не массовые, за деньги, на автобусах, какие-то несчастные бюджетники. То есть мне страшно будет, когда беснование на улицах будет хуже, чем в Первом канале.
Вот люди уже не беснуются, Андрей, люди уже не беснуются на улицах, люди беснуются в разговорах, люди беснуются в соцсетях. Вот, почитать соцсети, это же все абсолютно разделяемые обществом установки. Я здесь, вот мы начали разговор о Трампе, ну просто да, чтобы наши слушатели как бы вернуть к тому, о чем мы говорили. Но он же запараллелен с разговором о Крыме. И он же запараллелен с разговором о Брекзите. То есть вот вам три случая того, как, мне кажется, новое состояние вот этого постполитического, постмодернистского информационного общества создало вот такую вот электронную толпу, которая идет за очень легко вот такими популистскими, реваншистскими лозунгами.
Крым сначала завоевали, а потом, значит, устроили лозунги. Там был другой порядок действий.
Ну, у нас так. В России, в России так
это происходит. Это очень существенно. Потому что это позволяет мне гораздо лучше думать про моих соотечественников. Я-то искренне думаю, что они просто как бы понимают, что их голос мало что значит. Вот. Значит, в случае Трампа, ну, вот правда, мне кажется, что жутко интересный вопрос – это, собственно, описать, как устроены люди и что, из чего состоят люди, и почему люди верят какой-то лжи, а какой-то не верят. И вот это как раз тот вопрос, на который мы можем попытаться начать отвечать, за счет существования массовых соцсетей, огромного массива данных, каких-то новых гипотез, которые у нас возникнут после самокопания, значит, в результате проигранных выборов и так далее. И мне кажется, что идея назначить заранее, ну, даже не виноватого, а какие-то... То есть из богатства гипотез, которые перед нами лежат, о том, как вообще устроено человеческое сознание, доверчивость и так далее, мы автоматически выбираем те, мы в некотором смысле тоже ведемся на попсу, потому что понятно, что Твиттер и Фейсбук — это просто новые игрушки. Но зачем смотреть на новые игрушки? Можно смотреть и на старые игрушки, я не очень понимаю, какие игрушки тут важнее. А при этом я понимаю, что без Твиттера мы никогда не узнаем, что важнее. Что хочется прямо взять всех этих людей, с этими, которые ставили эти хэштеги, прийти к ним с диктофоном и сказать: скажите, а чего вы хотите в жизни? А как вы относитесь к Трампу? А в какой момент вы приняли свое решение о том, за кого голосовать? И задать им 100 вопросов. И может быть, у нас возникнет такая картина, которая будет проще, чем пожар в степи.
Ну, то есть для вас спасение от вот этой энтропии соцсетей в самих же соцсетях? Что их нужно больше анализировать и более информированные решения принимать. Нужна новая социология соцсетей.
Да, мне кажется, что...
По хэштегам, по...
Да по людям. Надо их персонализировать, этих людей, которые как якобы деперсонализированы. Мы, может быть, что-то узнаем, потому что вот эта идея степного пожара, что значит человечество каким-то образом... Ну, есть миллион книжек написанных про то, что избиратели нерациональны, что они рациональным образом не учитывают рациональные интересы. И про это написано 100 книжек до всякого Твиттера. Это было известно. В 19 веке там... Джон Стюарт Милль про это написал большую целую книжку. Значит, это была огромная тема. Ничего не изменилось в этом смысле.
Ну что ж, если люди все те же, да, квартирный вопрос их немножко испортил, Фейсбук и Твиттер их немножко испортил, вот сейчас, правда, избрали Трампа. Но мне кажется, в любом случае, это очень интересная тема, посмотреть, как нынешняя волна популизма, нынешняя волна таких демагогических политиков связана с информационным обществом. И спасибо нашему сегодняшнему гостю Андрею Бабицкому, который помог в этом разобраться. Это была программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничить свободу, в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу, к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость. В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.